Братья и сестры, я желаю прочитать одну историю, она известна вам, и побеседовать. Главной темой или главной мыслью вот, и рассуждения назвал бы так – «Благословение в одиночестве». Это история Иакова, об Иакове, когда он боролся с Богом. 32 глава книги «Бытие» с 24 стиха. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. 30-31 стих. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Братья и сестры, вопрос интересный, не помню, кто задал, но мне он понравился серьезностью своей. Может человек или может ли человек в многотысячной толпе чувствовать себя одиноким? Может. Но иногда Бог допускает настоящее одиночество, так сказать. Одиночество, когда рядом никого нет. И допускает, как и написано, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть допускает и это одиночество в нашей жизни, когда мы одни. Допускает с благой для нас целью. Потому что 29.11 Иеремии мы читаем так. «Только я один знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Братья и сестры, я так вот, когда проповедовал об одиночестве, взял, конечно, пример Христа. О нем так написано, вот Луки, 5 глава, 16 стих. Для связи 15 прочитаю. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Для чего Господь допускает в нашей жизни такие обстоятельства, когда рядом никого не бывает? И не бывает тех людей, которые нам нужны, может быть, так лучше. Не бывает тех людей, которые могли бы нам помочь. Не бывает тех людей, которые бы решили бы нашу проблему. Мне тоже очень по сердцу, я нет-нет и вспоминаю, и для себя, и в проповеди другим даю пожелание из 106-го псалма. С 23 стиха читаю. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его, восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их». Особенно вот 23-24, я часто вспоминаю стихи, «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине». Малыми водами, в буквальном смысле, какие мы можем назвать? Я бы назвал так, реки, небольшие озера, когда берега видны, водохранилища, где есть судоходство, берега которого видны, обозримы. Большие воды – это моря, это океаны, где на протяжении многих дней, а в прошлые времена недель и месяцев, когда был парусный флот морской, люди не видели берега. И крик «Земля!» для них был слаще любой информации. Это была возможность пройти по твердой земле, освежиться, ну, свежей пищей, не консервированной, ну, или испытать просто благо вот такого, благо цивилизации, которое на кораблях в прошлом особенно не было. И вот отправляющиеся на кораблях в море, видя дела Господа, да еще в то время, когда был написан этот псалом, конечно, рации, спутниковой связи, телефонов, которые могут использовать для связи из любой точки земного шара, не было. И действительно, в то время, находясь в таких обстоятельствах, попадая в бурю, когда вся мудрость людей исчезает, профессионалы уже не могут ничего, ну, сделать с теми штормами, ураганами, в которые корабль попадает. И тогда остается только одно – взывать к Богу. И написано, что воззвали к Богу, и Он вывел их на пространное место. Значит, вот трудные обстоятельства, обстоятельства одиночества, обстоятельства больших, так сказать, вод, на которых мы оказываемся, не видя рядом никакой поддержки. То есть тех людей, которые реально бы нам помогли. Много людей, но людей, которые бы нам помогли, часто в трудных для нас обстоятельствах не бывает. И Бог допускает такие обстоятельства с определенной благой для нас целью. Для чего? Чтобы мы воззвали к Господу. И чтобы мы уже, вот, ну, как вот помните, самарянки, ее сограждане, уверовавшие уже от проповеди самого Христа, говорили: «Уже не по твоим речам веруем, сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Друзья, когда мы с большим удовольствием будем рассказывать о могуществе Господа, о том ли могуществе, которое Он проявил в жизни наших друзей или в нашей жизни? Для меня, конечно, приятнее вот вспоминать то, что Господь в моей жизни совершил. Потому что уже мне никто не может возразить. Ты в этих обстоятельствах не был, еще неизвестно, что ты в этих обстоятельствах скажешь. А когда я скажу, что я в этих обстоятельствах был, я воззвал к Богу, Господу, я доверял Ему, и Он меня в стыде не оставил, и вот такие чудесные избавления Бог совершил, ну, это действует сильнее. Господь хочет, чтобы мы жили не опытом и благословениями, которые испытали других, и опираться на могущество Божие, которое испытал брат Ваня или сестра Катя. Господь допускает в жизни каждого из нас вот обстоятельства, вот эти, так сказать, духовного одиночества, когда побуждает нас обращаться к Богу, когда средства уже, которые до этого помогали нам, не помогают, люди нам уже не в состоянии помочь, и нам остается обратиться к Господу. Как вот та женщина, истратила на врачей все имение свое, не получила никакой пользы, пришла еще в худшее состояние, но осталось только что прикоснуться к краю одежды. Прикоснулась, исцелилась, да еще получила от Господа такое ободрение: «Женщина, велика вера твоя». Братья и сестры, пустынное место – это идеальное место для того, чтобы проявилось могущество Божие. Братья и сестры, я так вот выписал несколько моментов, которые были в жизни народа израильского. Где еще в спокойных обстоятельствах они могли это увидеть? Ну, я не помню, чтобы такое в спокойных обстоятельствах испытывал народ. А в пустыне народ Божий, народ израильский это испытывал. Горящая кость, больше нигде не написано. Только там, где Моисей встретился с Господом, где произошло его призвание, там Господь проявил, видимо, могущество свое. Первый раз Моисей услышал голос, обращенный к нему: «Сними обувь с ног твоих. Место, на котором стоишь, есть земля святая». А затем получил от Бога полномочия вести народ. Затем вода и скалы. Действительно, вот и в материальных нуждах, когда мы испытываем затруднения, и в духовных тупиках, которые для нас кажутся, ну, безвыходные, Бог проявляет, действительно, вот и скалы мы получаем поддержку. Я помню, когда только меня призвали в армию, еще в карантине, рота учебная готовится к принятию присяги, и я озвучиваю, что я христианин, я присягу принимать не буду. И сразу началось давление со стороны офицеров, командующих. И вдруг подходит, ну, тот, которым призвал, старше меня по возрасту, он, видно, почему там отсрочка у него была. Ну, человек, который дружит с зеленым змеем, так сказать, с бутылкой. Ну, человек не слишком, можно сказать, и интеллектуал. Он подошел ко мне, не переживай, ничего не будет. А с ними он по-своему выразился, не обращай на них внимания. Первый человек, который подошел и ободрил, был человек, ну, как написано, взгляните на скалу, из которой вы иссечены. То есть человек мирской. Ну, я уже говорил, что одним из первых, кто оказал помощь моей жене и семье, стало быть, когда меня арестовали, был сосед, бывший заключенный. Вот так вот верующие, может быть, не так быстро поспешили. Родственники не все даже писали мне письма, боялись, что их карьера пострадает. Боялись, что будет как-то обнародован или, не знаю, их связь с заключенным, с преступником против народа. А люди такие, на которых не думаешь никогда, может быть, равнодушные, может быть, черствые, может, на них мы свысока смотрим, а это раб греха, он может первый оказать нам помощь. Ну что еще? Хлеб с неба Бог давал Израилю. Я выписал, не помню откуда, справочник такой. При норме хлеба в 750 грамм. Ну, это у меня такая была пайка. 750 грамм. И мне ее при скудости дополнения, там, супов, баланды, борщей и прочее, не хватало этой пайки. 750 грамм. Но даже при такой норме и при количестве, при приблизительном количестве народа израильского 2,5 миллиона, там было 600 тысяч, более 600 тысяч только годных к войне, 20 лет и выше. Значит, хлеба на один только день нужно было 1875 тонн. То есть 1 миллион 875 тысяч килограмм на один только день. А где еще народ израильский мог увидеть такое? Мясо. Раупчут. Хотим мясо. Бог посылает перепелов. Вы думали, обращали внимание на то, сколько они собрали перепелов? Написано, кто мало собрал, собрал 10 хомеров. Один хомер 360 литров. Кто мало собрал, 3,5 тонны, больше даже 3,5 тонн. Ну и, конечно, не имея холодильников, мясо пропало, они ели его, и Бог поразил их язвой. И еще что можно сказать, болезней не было, не было в коленах болящего, медицины, аптеки не существовало, и они не нужны были. И еще одежда не ветшала, ноги не пухли. Я в Германию так вот, когда ездил автобусом, едешь 32-36 часов, ну почти полтора суток. Если ноги опущены все время, потом к концу поездки еле уже впихиваешь их в туфли. А они все время на ногах, повозки были только у колена Левина, чтобы вести тяжести скини. В основном все на ногах, с грузом, шатров своих и прочего. И ноги их не пухли. Это удивительное благословение. Но имея их, народ израильский не видел. Но однако нужно было это Израилю увидеть. И хотя некоторые осознавали вот эту милость Божию, были благодарны за нее. Но пустынное место – это еще и место, где Бог смиряет нас. Где мы сознаем, что мы ничто, что мы без Него не можем делать ничего. И побуждает нас не к формальной молитве, которой мы молимся, а молитве, которая исходит из сердца. Последнее вот поэтому по одиночеству написано так, что Иисус уходил в пустынные места и молился, то есть принимал решение сам. Иногда мы сами принимаем решение особо попоститься, помолиться. И иногда мы даже не открываем другим нужду, по которой мы взываем к Господу, сами выбираем. А иногда, как я уже говорил, вот когда забрал у сестры мужа, так можно сказать, в рассвете сил, а иногда Господь побуждает нас войти вот в такие обстоятельства. Написано, дух был введен духом для искушения в пустыню от дьявола. Иногда он сам шел для того, чтобы побыть с отцом наедине, а тогда, когда должен был пройти через испытание, а все мы проходим через испытание, Бог ведет народ в небо приготовленный. Значит, Бог иногда ведет в такие обстоятельства одиночества, где показывает нам, кто мы, что мы из себя представляем, больше помогает осознать нашу зависимость от Господа, нашу нищету, нашу неспособность что-нибудь, чтобы оно получилось хорошо, делать без Него. Я хотел бы еще, ну, хотя бы немного остановиться вот на таких моментах. И боролся некто с ним до появления зари. Я когда читал книгу «Толкование Макинтоша» на Пятикнижие Моисея, я обратил внимание вот на такую мысль, которую автор этого толкования обратил. Именно. Не Иаков боролся, как иногда мы говорим, с Богом, а некто боролся с Иаковом. То есть Бог боролся с Иаковом. Какую цель преследовал, в конце концов, Бог? Чтобы у Иакова повредить бедро, чтобы Иаков обнял, и чтобы Иаков попросил благословения у Бога. Он понял, что то благословение, которое он обманом украл, можно сказать, у своего отца, оно ему радости, оно ему успеха, оно ему не принесло. И поэтому иногда вот Господь, ну, чтобы переменить нас, наши понятия, которые неправильные, иногда борется с нами. И хорошо, когда мы недолго сопротивляемся Ему. Мне понравилась мысль одна, я ее выписал, не помню, кому принадлежит. Автор этой мысли, обращаясь к Богу, говорит так: «Господи, потерпи меня еще немного, я все равно тебе уступлю». Иногда нам не хочется согласиться с волей Божией, хотя внутри, мы вот где-то в глубине души осознаем, чем быстрее уступим, тем лучше для нас самих будет. Ну, может, оно не совсем как-то трагично для меня было. Я рассказывал за сестру, с которой мы сотрудничали. На 11 лет старше, она друг нашей семьи. И вот она говорит: «Саша, мне сделали предложение. Сделал предложение вдовец, слепой, с России. Она в Макеевке живет. Значит, нужно уезжать, нужно выходить замуж. Давать согласие. Или не давать, что ты скажешь?» Ну, мне очень не хотелось отпускать ее. Это была безотказная труженица. Была солистка в хоре, которым я руководил. И я ей так говорю: ну, ты не спеши, помолись, чтобы Господь утвердил. Но явно не говорил, что не надо давать согласие. А вот так, как это настраивал, чтобы она не спешила, по крайней мере, делать это. А внутри Господь уже ясно сказал мне, прям сразу я ощутил, что с сестрой надо прощаться. Мне не хотелось отпускать ее, но зная, что Бог усматривает для нее свою судьбу, у Бога для нее свои планы, и она послужила этой семье, послужила мужу, который незрячий, послужила в церкви. Хорошо, когда мы соглашаемся быстро. Но, братья и сестры, если только нет согласие у нас, если мы только затягиваем эту борьбу, то, ну, Бог иногда, я уже говорил, не буду повторяться, убирает те опоры, на которые мы опираемся. Я хотел больше обратить внимание на то, что сколько времени, братья и сестры, вот такая борьба у нас продолжается или должна продолжаться. Здесь написано так, что Иаков боролся, или некто боролся с Иаковом до появления зари. Христос о себе так сказал: «Я есть звезда светлая и утренняя», то есть заря. И отсюда можно сделать вывод, что борьба духа и плоти, она будет продолжаться до самого последнего момента, пока мы живем на земле. То есть расслабляться ни в коем случае нельзя. Я уже приводил пример, мне прочитать пришлось из журнала «Вестник истины», что брат, который уже в преклонных годах, говорит, нечестивые мысли вот, пытаются вторгнуться в сердце, в разум, поделился с другим служителем. Он говорит, ничего удивительного. Плоть старается противиться духу. А дух противится плоти. Ты не соглашаешься, тебе это противно, тебе это странно. Но вот эта борьба духа, борьба плоти будет продолжаться до конца. Причем эта борьба не на жизнь, а на смерть. Ну, написано так, если живете по плоти, умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, живы будете. Говорят так, я слышал, что передают, ну, как бы, изречение древнего врача Авиценна. Кажется, узбек он, в древности. Он каждому пациенту, который приходил к нему с болячкой, говорил так. «Нас трое, ты, я и твоя болезнь. Стань на мою сторону, и мы твою болезнь одолеем». В духовном смысле то же самое, братья и сестры. Мне пришлось услышать до примитивности простое сравнение вот этой борьбы духа и плоти. Ну, оно... Понятно даже человеку, который, может быть, не слишком сведущ в Библии и в духовных таких вот глубинах. Пример такой. Недавно обратившийся к Богу язычника спросили, что теперь в твоем сердце происходит? Он говорит, теперь в моем сердце живут две собаки, белая и черная, и они грызутся между собой. И побеждает та, которую я кормлю. Он, может быть, не знал о плоти, о духе, но он точно выразился. Он понял в себе вот эту раздвоенность, что ветхая природа со времени нашего обращения, она не умирает. Если кто-то хочет сказать, но написано же так, те, которые Христовы распяли плоть свою со страстями, похотями, тоже для меня было не совсем понятно. И вдруг слышу проповедь брата моего, одного из служителей наших, говорит, распяли, но не умертвили. То есть плоть распята, но она еще жива. И если только мы, ответив на ее жалобу, на ее стоны, на ее хныканье, сделаем ей поблажку и снимем ее со креста, она сразу поставит нам подножку. И больно будет нам, сердцу нашему, что мы уступили плоти и потерпели поражение. Но если только мы в состоянии такого всеоружия, если мы в состоянии нашего пребывания во Христе, то мы, как апостол Павел в 8 главе Римлянам говорит, перечисляет опасности, трудности, искушения, проблемы, а потом говорит, но все сие преодолеваем чьей силой? Силой возлюбившего нас. То есть, если мы во Христе, то не мы уже, собственно, одерживаем победу, а Христос. Христос. И когда мы совершаем молитву над даже вот верующими людьми, которые по тем или другим причинам падают в оккультную зависимость, и дух зла уже наполняет его сердце, то мы именем Господа Иисуса Христа, во имя Христовой крови, дух нечистый повелевает тебе, выйди из этого человека. И уходят эти духи. Уходят, потому что Христос победитель, и они при жизни еще Христа на земле говорили, что ты, Сын Божий, пришел раньше времени мучить нас. Но это, если только мы во Христе, то трепещет любой противник, если только мы во Христе. Братья и сестры, Иаков уже с поврежденным бедром, обняв того, который борется с ним, на его просьбу «отпусти меня», говорит, «не отпущу, пока не благословишь меня». Тот, кто боролся с ним, один автор пишет, что боролся с Богом, другой ангелом боролся, мы понимаем, что это был ангел лица его, некоторые предполагают, что это был Христос, но так или нет, это вопрос уже другой темы. Иаков, борющемуся с ним, выражает просьбу, «не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Ему задается вопрос, «как твое имя?» Подобный вопрос задавал слепой Исаак, его отец. И на тот вопрос, который был задан, Иаков ответил так, «я Исав, первенец твой». Подделана была одежда, подделаны были руки, обернутые козьей кожей, голоса не мог подделать, и Исаак был смущением. руки – руки Исава, а голос – голос Иакова. И тем не менее обманутый и одеждой, и вот этой козьей кожей, он благословляет Иакова. Принесло я, как я уже говорил, это благословение ему радость? Нет. Иаков, понимая, с кем имеет дело в данный момент, говорит: «Нет, пущу тебя, пока не благословишь меня». Опять вопрос тот же. Перед благословением опять вопрос: «Как твое имя?» Иаков говорит: «Иаков». Что он буквально обозначает, это имя? Обманщик, хитрец. Другое толкование – подшибающий, запинающий, держащийся за пяту. Друзья мои, вот когда вы будете наедине с Господом, послушайте, иногда, может быть, в каждой молитве, Бог задает тихонько-тихонько Духом Святым, это нежная личность, задает вопрос: «Ты хочешь получить благословение?» Практически в каждой молитве мы просим благословение Бога. Бог задает вопрос: «Как твое имя?» И нужно назвать свое настоящее имя. Медлительный, робкий, сомневающийся, колеблющийся, любящий интернет или любящий соцсети. Нужно назвать свое настоящее имя. И даже в этих вопросах, о которых мы затрали, о которых я говорил в самом начале, в первой беседе, тоже нужно быть предельно искренним. Очищение священия в одной церкви. Сестра за 30. 33 или, ну, или 35, где-то, в общем, в таком возрасте. Я говорю: «Тебя одиночество не беспокоит?» «Нет». «Ну нет, нет, слава Богу». Можно только порадоваться и благодарить, что есть труд, есть служение. На следующий день она приходит и говорит: «Александр Васильевич, простите, я вас обманула. Беспокоит одиночество. А что тут позорного? Что тут постыдного?» Это естественно для каждого человека. И мы помолились, попросила она прощения. Ну, я вот так вот, нет-нет, вспоминаю о ней в молитвах, как и о многих сестрах, возраст которых уже, чтобы решить этот вопрос, диктует проблемы, чтобы Господь дал им возможность или найти пристанище каждой в доме своего мужа, или успокоиться и принять смирение, то, что Господь допускает одиночество, опять-таки это одиночество использовать во славу Господа. Мне приятно свидетельство, характеристика, которую Вениамин Хорев дал своим тетушкам. Я их обоих знал, и Надежду Ивановну Хореву, и Марию Ивановну Хореву. Ну, с Надеждой Ивановной она постарше, мне как-то намного она старше, как-то не было большого контакта. А с Марией Ивановной мы встречались так вот, когда я был в Петрограде или в Ленинграде тогда еще. И беседовали, и она так вот делилась переживаниями, рассказывала некоторые моменты из жизни. И Вениамин обоих говорит: блаженная старость, блаженное одиночество. То есть они не замыкались в себе, в сетовании своем, находили там места и сердца, и домы, где они нужны были, и служили тем, что имели, и в этом испытывали благословение и благодать. Пред Господом, чтобы получить обильное благословение, нужно предельно быть искренним. И на вопрос, как твое имя, нужно быть честным и называть свое настоящее имя. Не то, что не перечислять заслуги, я столько лет член церкви, я такое служение в церкви несу. Называть свое настоящее имя, каковым на самом деле. Ну и последнее, на что хотел бы обратить внимание, братья и сестры. Вот человек, который побыл со Христом наедине, в одиночестве, его последующая жизнь является свидетельством, что он побыл в общении с Богом. Ну, вот несколько моментов. Моисей побыл в общении с Богом. Какой результат? Лицо его сияло. Иаков побыл в общении с Богом, получил хромоту. Эта хромота, может быть, побудила кого-то задать вопрос, что случилось. Он рассказал. И это послужило событие уроком не только для самого Иакова, опираться только на Бога, что в нем опора надежная. Ну и для нас с вами, которые сегодня слушают вот проповеди, наставления братьев. Поэтому пусть Господь благословит и поможет быть благодарным Богу. И за те моменты, когда мы испытываем вот одиночество, когда душа тоскует, это сигнал, что Господь нас зовет в общение с собой. Для чего? Для того, чтобы больше благословить нас, чем мы имели благословение до этого момента. Пусть Господь нам во всем поможет. Слава Ему за все. Аминь.